но комната была пуста и нисколько не переменилась за 3 года моего отсутствия. Здесь я какое-то время был обычным ребенком. Играл в игры, слушал музыку и читал книжки, в которых не было и намека на монстров. Вокруг вообще не было монстров, не считая того, что притаился в 1/10 доли дюйма от края моего глаза. Я поел, хочу чего-нибудь выпить, и миссис Бейтс присела на краешек стула, скромно сдвинув колени и вся подавшись вперед, а ее глаза, яркие, как у фон Хеллинга, даже в сгущающихся сумерках комнаты, манили меня, словно 2 маяка. Она качала меня когда-то на коленях и пела мне песни, а теперь я не чувствую к ней ничего, совсем ничего. И это меня злило. «Лили дома?» — спросил я после неловкого молчания. Она встала и пошла за ней, оставив меня наедине с лицами, которые улыбались мне из-за стекол на каминной полке. Фотографиями Лили, ее брата, бесстрастного мистера Бейтса, их отца и его жены, чего мизинца он не стоил. Я опустил глаза, точно от стыда.
«Вот уж кого не ожидала увидеть!» — прозвучал от двери голос Лили. Позади нее в холле маячила мать, не зная, войти ей или не стоит. «Я вас пока оставлю», — неожиданно робко шепнула миссис Бейтс дочери. «Да, пожалуйста», — коротко ответила та. И впорхнула в комнату. Ее лицо было не накрашено, и в нем я увидел след той прежней Лили, которая скакала по лестнице в доме дяди с криками: «А я тебя знаю! Я знаю, кто ты!»
«Почему не ожидала?» — спросил я. «Я ведь говорил, что зайду».
«Ну, я ведь считала, что тебе предстоит серьезная научная работа сегодня вечером».
«Предстоит», — подтвердил я. «Позже.
И ты зашел, чтобы пригласить меня участвовать?»
«Не стоит тебя втягивать в это, Лили».
«Значит, тебя поймают. Как, по-твоему, поймают или нет?»
Я рассмеялся, как будто она пошутила, и сменил тему. «Вообще-то я кое о чем забыл спросить тебя вчера вечером».
«Ну еще бы, ты же был пьян, а потом на нас напали, угрожали пистолетом, так что я тебя прощаю».
«Я не был пьян».
«Ну, значит, хорошо набрался».
«И вполовину не так хорошо, как мог бы», — уточнил я, вызвав ее смех.
— «Так зачем ты вернулся?»
Но она уже поняла сама.
— «Я знаю, о чем ты хотел меня спросить».
Она помолчала.
— «Я 2 года не была дома», — сказала она наконец. — «Скучала».
— «И твое возвращение как раз к началу Конгресса — простое совпадение».
— «А если нет?»
Я кашлянул. — «Я никогда не говорил тебе раньше...» Она рассмеялась.
«О, я уверена, ты многого.
Но иногда твои письма были единственным.
Мне не говорил».
«Моим утешением». Она вздохнула.
«Утешением?»
«Поддержкой».
«Твоя жизнь трудна?»
«Необычно».
«Значит, получение обычного письма для тебя событие?»
«Да, так и есть».
«А сейчас тебе по-прежнему трудно?»
«Да, немного».
«Странное дело. Или наоборот, привычная?»
И она наморщила лоб, точно не понимая, хотя на самом деле все понимала. «Думаю, мне стало бы чуть легче, если бы ты меня пожалела».
«У меня нет жалости к тебе, Уилл, только зависть. Я завидую твоей необыкновенной жизни. У меня-то жизнь самая обыкновенная, с друзьями, со всеми удобствами, мыслимыми и немыслимыми».
«Ты бы не завидовала, если бы знала ее».
«Ее?»
«Мою жизнь».
«Боже мой, сколько драматизма! Знаешь, тебе, правда, пора от него избавляться. Надо спросить у мамы, действительно ли еще ее предложение».
«Какое предложение?»
«Усыновить тебя».
Ее глаза сверкнули. Она наслаждалась спектаклем. «Я не хочу быть твоим братом».
«А кем ты хочешь быть?»
«Тебе?»
«Вообще?»
«Меня не интересует вообще».
«Тогда почему ты не уйдешь от него? Он что, сажает тебя ночами на цепь?»
«Я уйду, когда настанет время. Не хочу стать, как он».
«А какой он?»
«Не такой, каким я хочу быть».
«Вот мы и вернулись к моему вопросу, Уилл. Кем же ты хочешь быть?»
Я потер ладони, глядя в пол. Ее глаза, необычайно яркие, не отрывались от моего лица.
«Ты как-то сказал, что он не может без тебя обойтись», — сказала она тихо. «Думаешь, это когда-нибудь изменится?
Я помолчал. «Когда ты уезжаешь?» — спросил я.
«Скоро».
«Когда?»
«В воскресенье. На искушении. А что?»
«Может, я захочу с тобой проститься?»
«Простись сейчас».
«Что я такого сказал, чем тебя расстроил, Лили? Ответь мне».
«Дело скорее в том, чего ты не сказал».
«Скажи мне, что ты хочешь от меня услышать, и я скажу это». Она расхохоталась.
«Ты вправду образцовый подмастерье. Всем хочешь услужить, каждому доставить удовольствие. Неудивительно, что он так крепко привязал тебя к себе. Ты вода, а он чашка, чью форму ты принимаешь».
Несколько часов спустя чашка воды в человеческом облике в полном одиночестве спускалась по ступеням монстрариума. «Пойдем сегодня со мной», — предложил я ей на прощание.
«У меня свои планы», — ответила она.
«Поменяй их».
«Нет желания, мистер Генри».
«Я прогрессивно мыслящий человек», — заверил я ее. «Верю в равенство полов, право голоса для всех, свободную любовь и все такое прочее». Она ухмыльнулась.
«Удачной охоты. Хотя удача вам не понадобится. Он же величайший из всех бывших и будущих. Как это восхитительно! И как трагично, если подумать».
«Да, восхитительно трагично. Когда я тебя увижу?»
«Я здесь до воскресенья. Я же сказала».
«Завтра».
«Не могу».
«Тогда в субботу».
«Посмотрю в своем календаре».
Мы в холле, мои руки судорожно прижаты к бокам, кровь грохочет в ушах. И его голос: «Самый невинный поцелуй чреват смертью».
«Значит, ты меня не поцелуешь?» — спрашивает она, приоткрыв губы.
«Хотелось бы», — говорю я, придвигаясь к ней.
«Так почему же нет? Чего тебе не хватает? Вина или крови?»
«Горю», — кричал мой отец, — «горю». «Мне надо сказать тебе кое-что», — шепчу я, мои губы в миллиметре от ее губ, они так близки, что я чувствую их тепло и ее дыхание.
«Это как-то связано со свободной любовью?» — спрашивает она.
«Косвенно», — отвечаю я, и слова застревают у меня в горле. В голубом пламени ее глаз я вдруг вижу своих родителей. Они танцуют. «У меня внутри есть кое-что».
«Да?»
Я не мог продолжать. Мысли понеслись, как бешеные. Меня обжигало изнутри. Черви сыпались из его глаз. Я слышал: «Ты боишься иголок?» И еще: «Что ты делаешь?» Слова: «Лили, Лили, не терпи меня возле себя, гони прочь, не заставляй видеть, как ты страдаешь!» Рвались с моих губ, и я видел ту штуку в банке и другую в располосованной грудной клетке вора. Она лопнула, как лопнула когда-то скорлупа яйца Т. цериконенсиса, и наружу глянул янтарный немигающий глаз. «Зараза! Вот мое наследство! Каждый мой поцелуй — пуля, летящая точно в цель, отравленный кинжал. Я умру, умру, но не полюблю никогда, Уилл Генри, никогда, никогда! Бестелесность воды и плотность чашки, сосуда ее, Лили, таящие в себе неисчислимые годы. Нет, прочь, прочь, прочь!»
«Прощай, Уильям Джеймс Генри».
Глава 6. Кто-то толстый вынырнул из озера теней, разлитого у подножия лестницы. Ему хватило ума заговорить раньше, чем я снес с плеч его безобразную башку. «Эй, слышь, парень, пукалку-то убери! Это я, Исааксон!» «Что ты делаешь в монстрариуме?» — перебил его я. «Разве твой хозяин не кончил свои дела здесь?» Он склонил голову к плечу, как делает ворона, с любопытством разглядывая аппетитный кусок падали. «Мне велели встретить тебя здесь».
«Кто велел?
С какой целью?»
«Доктор фон Хейлрунг. Помочь тебе прибраться».
«Мне не нужна помощь».
«Да ну? А как насчет того, что больше рук, меньше труд?»
«Да, еще у семи нянек дети без глазу. Продолжим обмен трюизмами». Я проскользнул мимо него. Он поплелся за мной. Когда я зашел в чулан за ведром и шваброй, он стоял у двери и ждал. Потом ждал у раковины, где я наливал в ведро воды.
«Знаешь, Уилл, у меня такое чувство, что мы с тобой не с того начали. Я понятия не имел, что ты знаком с Лили. По крайней мере, все время, что мы встречались с ней в Лондоне, она и словом о тебе не упоминала».
«Странно, мы с ней знакомы с детства, регулярно пишем друг другу. Она мне тоже о тебе ничего не говорила».
«Думаешь, она нас дурачит?»
«Сомневаюсь. Просто Лили любит, чтобы в жизни был вызов». Он шел за мной, пока я тащил ведро и тряпку в комнату с замком. Ее можно было найти с закрытыми глазами. Вонь разлагающейся плоти усиливалась с каждым шагом. «Она хорошая девушка. Не то что большинство в ее возрасте. Не размазня, кажется. Страстная».
«Точно, вот самое подходящее для нее определение. Она страстная».